Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 15-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Но, как всегда, по традиции постараемся вникнуть в смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам, 4 глава, стихи с 6 по 15. И сразу могу поделиться собственным впечатлением. У меня вообще с чтением послания апостола Павла всегда возникает какое-то количество вопросов, связанных с собственной безграмотностью, поскольку плохое знание контекста, как правило, уводит в толковании в какие-то такие дебри, из которых потом самому трудно выбраться. Вот начинается отрывок, который мы услышим завтра, со слов. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. И дальше. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Вот честно признаюсь, хоть это стыдно, я запутываюсь в этих оборотах эпистолярных апостола Павла, и мне все время хочется остановиться и попросить кого-нибудь, чтобы мне объяснили, что же именно он имеет в виду.
Знаете, даже апостол Петр находил в посланиях Павла нечто недобровразумительное, в том плане, потому что апостол Павел был очень образованным человеком, как мы помним, научился он у самого Гамалиила, и с точки зрения тогдашней вообще обстановке он, конечно, имел очень серьезное образование и излагал свои мысли философски. И тут нужно знать просто самого апостола Павла, и благодаря его многочисленным посланиям у нас создается общая картина того, его представлений. И об этом, кстати, написано не одна книга, не одна монография по поводу богословия апостола Павла. И тут вот оно вполне себе вписывается, то, что вы прочли, в его представление о том, что действительно, во-первых, Господь избрал слабых мира, чтобы посломить сильных. То есть вот апостолы — это не обязательно были какие-то исключительные люди, обладающие супернезаурядными способностями. То есть можно было сказать, что, конечно, Христос взял, избрал каких-то уникальных людей, каких-то гениев мысли, которые вот там раз на 1000 лет рождаются, и вот они стали его учениками. А апостол Павел говорит, нет. Господь берет вот обычных людей, кто-то там ловил рыбу, кто-то вообще гнал христиан, кто-то еще чем-то занимался. И вот Господь берет этих людей, у которых тоже есть недостатки, тоже есть какие-то переживания. Апостол Павел фиксирует наше внимание, что у него есть болезни. Вот что значит глиняные сосуды? Хрупкие. Глиняная посуда, сейчас это, конечно, скорее редкость, и люди специально заказывают, да, такой интересный эко-стиль. Вот, глиняная посуда сейчас дорого стоит. А тогда это была, обычная посуда из глины, и она могла развалиться там от слишком горячего или там от холодной погоды полопаться, и так далее. То есть она такая некрепкая, уязвимая. И апостол Павел свою уязвимость нам все время демонстрирует. И он говорит, представляете, вот такие мы уязвимые люди делаем потрясающее, да, совершаем потрясающее дело Божие. Мы проповедуем Евангелие, вам в том числе. И через вот эту мертвенность Господа Иисуса Христа, потому что Христос же тоже принял на себя человеческую плоть, образ раба принял на себя нашу такую человеческую плоть, которая, ну, подвержена и холоду, и голоду, и она смертна. И вот он смертность принял на себя, чтобы показать нам жизнь. То есть дать нам дорогу вот к жизни вечной. И понятное дело, что Христос говорил: если меня гнали, то и вас будут гнать, апостолов гонят, и многих предают на смерть. Ну, на всякий случай напомню, что 11 из 12 апостолов были убиты, и в том числе апостол Павел тоже. Но через их проповедь они приобрели вечную жизнь во Христе и открыли нам дорогу к этой вечной жизни. Поэтому вот эти слова, они становятся понятнее действительно в контексте того, о чем вообще говорит апостол Павел.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 22 глава, стихи с 35 по 46. Это, я думаю, хорошо известная всем нашим радиослушателям беседа о самых главных заповедях. И Иисус сказал законнику, который, искушая его, спросил, какая наибольшая заповедь в законе. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Я думаю, что эти слова настолько хорошо всем известны, настолько все их помнят и часто, может быть, повторяют, не особенно вдумываясь, что то несколько девальвируют их первоначальный смысл. Я вот тут подумала, почему первая заповедь именно о любви к Богу. Но с точки зрения человеческой логики понятно. Так же, как к правителю, к верховному существу, к Богу, естественно, отношения определяются прежде всего. Но возможно ли понять эту иерархию ценностей так, что без любви к Богу не получится любить ближнего?
Оно, знаете, взаимосвязано. Просто Христос все-таки отвечает людям религиозным. И для религиозного человека Бог является, ну, самым главным. То есть мы же стараемся убрать из центра мироздания себя, то есть не быть эгоцентричными, а быть теоцентричными, феоцентричными, то есть поставить в центр своей жизни Бога. И для религиозного человека это абсолютно понятно, поэтому Господь говорит именно, что возлюби Господа твоего всем сердцем. И все заповеди, они, ну, понятно, в Ветхом Завете в большей мере была мотивация для их исполнения – это страх перед наказанием и желание получить награду. Ну, то есть то самое отношение к Богу как раба и наемника. А в Новом Завете Господь открывает правду, ну, вот следующего уровня, что мы можем быть друзьями Божьими. Он говорит: вы уже не рабы, вы друзья. И вы уже должны свое исполнение заповедей строить не на страхе наказания, не на выгоде получить какую-то награду, а на любви. И это новая совершенно такая мысль. Хотя в Ветхом Завете она уже была озвучена, просто люди не готовы были ее принять. То есть они тыкали палкой друг другу в глаз, и поэтому не готовы еще были говорить о высоких материях. А потом, когда уже на такой нравственный уровень вышел израильский народ, что появилась Богородица, Пречистая Дева, которая даже, ну, как бы в личном плане не согрешала, то понятное дело, что у них появилась такая возможность уже осознать про эту любовь. Но если говорить, как бы развивать эту мысль, то нужно почитать апостола Иоанна Богослова. Он говорит, что тот, кто говорит: Бога люблю, а ближнего своего ненавижу, тот врет. Он говорит, не можешь ты любить того, кого ты не видишь, если не любишь того, кого видишь. Поэтому все-таки у нас, у людей, любовь к Богу начинается с того, что мы начинаем любить ближнего, ну, правильно относиться к ближнему. Потому что у Бога нету тела, и он сам говорит, что если вы любите меня, вот принесите там чашу студеной воды одному из малых сих, да, там, вот эта притча о страшном суде, накормить голодного, обогреть замерзающего и так далее.
Да, но это с точки зрения христианской морали. Но посмотрите, что у нас есть наглядный пример 20 век – век торжества гуманизма, абстрактного, да? То есть отменился по разным причинам Бог в разных частях цивилизации. И в западной цивилизации Ницше объявил, что Бог умер. Угу. И в нашей цивилизации было объявлено, что его вообще нету и никогда не было. Весь 20 век – это попытка каким-то образом возлюбить ближнего без Бога.
Но это не получается, потому что мы не умеем любить... ну, это законченная фраза. После этого уже, в принципе, все становится понятно. Мы не умеем любить. И то, что мы говорим и называем любовью, подчас ей не является. То есть пока человеку в каком-то мере там выгодно что-то делать, он может какое-то время пытаться изображать любовь. Я не хочу сказать, что нету добродетельных людей, неверующих. У нас сейчас есть в социальном плане, вот я помню, как отец Дмитрий Смирнов говорил, что столб в социальном плане тоже должен, может быть добродетельным, он так удачно стоит, чтобы в него никто не врезается, никто не стукается, он там светит всем своим лампой. Но в этом нету такой настоящей добродетельности, исходящей из внутренней воли. И понятное дело, что для того, чтобы быть любовью не по выгоде, а безвозмездно, это, конечно, нужен человеку Бог. То есть как идея, как высшая идея. Потому что, ну, все-таки после первородной поврежденности нас всех тянет в другую сторону. И даже когда мы совершаем что-то доброе, мы ждем благодарности. Или даже, там, может быть, не от людей благодарности, но сами себе ставим галочку, какие мы классные, какие мы молодцы и так далее. То есть чтобы научиться любви, какая есть у Бога, безусловная, когда он проливает дождь и на грешников, и на праведников. Слушайте, это... То есть возлюбить ближнего, который тебя любит, это не так сложно. А то, что Христос говорит, возлюби врага, то, нам, у нас проблема гораздо большая, потому что мы не можем возлюбить ближнего, который рядом с нами. У нас до врагов даже и речь не доходит. Вот. Поэтому я просто считаю так, что если человек он размышляет, он рефлексирует по поводу самого себя, и наблюдает за собой, за своими чувствами, за своими мыслями, в определенный момент у него происходит кризис. И он понимает, что то, что у него есть, ему не хватает. Ему нужны высшие смыслы. Особенно это касается мужчин. В том плане, что для мужчины в жизни ну, вот, опереться особо не на что. И если мужчина не нашел Бога, ему приходится очень тяжело.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Завершается церковный год. У нас последний день церковного года, 13 сентября, посвящен Богородице. Вот церковный год начинается с Рождества Богородицы и заканчивается последним праздником, посвященным Богородице. Это день положения честного пояса ее. И сразу после этого, 14 сентября, мы празднуем церковный Новый год, или как его еще любят называть, начало индикта. Загадочное, но очень всеми любимое слово индикт. Вот, хочется как-то их связать. Вот это ощущение богородичности всего нашего существования благодаря существованию церковного календаря.
Потому что, ну, не знаю, у нас вообще особое отношение, я хотел бы сказать, у русских людей к Богородице. Мне кажется, это такой дефицит материнской любви, особенно у людей, которые там рано выпорхнули из гнезда, или когда мама была сама, ну, вот сколько таких историй, когда мама на четырех работах пыталась прокормить семью, потому что папа ушел или погиб, там, допустим, в послевоенное время. И там не шла речь о том, что там, она может много уделять такого пристального внимания и такой любви и заботы дать. То есть она, просто люди выживали. И вот это чувствуется, дефицит вот такого безусловного принятия к себе материнского. Многие люди его ищут и находят у Богородицы. Потому что она Матерь, как мы знаем, не только для Господа нашего Иисуса Христа, но и для всех верующих. И многочисленные примеры из житий, где про иконы сказано, что люди молились Богородице перед какой-то чудотворной иконой, и Богородица говорила, что если вы будете слушать слова моего сына, будете любить моего сына, то ну, для меня вы становитесь очень близкими. И мы знаем, что вот это ее материнское сердце вмещает каждого человека, обращающегося к ее сыну, верующего в него как в Господа. Поэтому, да, у нас очень много богородичных праздников по любому поводу.
Вот если вспомнить все, что связано было в недалеком прошлом с принесением пояса Богородицы на нашу землю и в Москву в частности, тогда было очень много копий сломано по поводу того, ну как, вот такая огромная очередь, столько ажиотажа вокруг этого, а вот тут буквально в двух шагах от храма Христа Спасителя есть храм Ильи Пророка в Обызинском переулке, где частицы пояса Богородицы все время есть, и можно без всякого ажиотажа круглый год прийти, помолиться, приложиться. Но, знаете, я когда размышляла о том, почему именно так, почему именно святыни, которые имеют отношение к Матери Божией, они еще и обладают каким-то удивительным притяжением и способностью собирать вокруг себя огромное количество людей одномоментно. То есть, да, мы можем прийти в храм Ильи Пророка, и люди приходят, поскольку я являюсь прихожанкой этого храма, я вижу, что, да, в любое время дня есть люди, которые заходят в храм специально, чтобы помолиться, переложиться к этой святыне. Но то стремление всем вместе в этой огромной очереди, преодолевая какие-то сложности и неудобства, дойти до этой святыни, всем вместе собравшись, это, мне кажется, очень важная и недостаточно отрефлексированная вещь.
Знаете, Марин, у меня, ну, помимо того, что в целом, если есть какая-то возможность людей побудить на что-то хорошее, нужно ее использовать. Безусловно, я соглашусь с тем, что многие священники говорили, что многие люди, которые шли к поясу Богородицы, как и к другим приносимым святыням, возможно, они имели ну, некое магическое мышление о том, что вот они сейчас, прикоснувшись, не ведя полноценной церковной жизни, не исповедуясь, не причащаясь, но вот прикоснувшись к этой святыне, решат свои проблемы. Но мне вот в последнее время как-то по-особому отзываются слова притчи Господний, когда он говорил, что про неправильного, про неправедного управителя, который неправедным сокровищем приобрел друзей. И у нас иногда бывает, что человек там из любопытства, из каких-то корыстных интересов, но все-таки пошел куда-то, да, вот у меня таких случаев было, ну, очень много. То есть я смотрю, человек пришел в храм, ну, просто вот как раз с таким магическим мышлением поставить там свечку и решить вопрос там по ипотеке или по работе. Но благодаря этому он смог, там, мы с ним смогли встретиться, сесть, поговорить, выпить кофе. Он открыл свое сердце, оказалось, что там гораздо больше и гораздо интереснее все. И Бог, он приводит людей, ну, разными путями. И в этом плане, если есть возможность, пускай люди даже со своим магическим мышлением, пускай они немножко примитивно мыслят, но все-таки содрали себя, отодрали от обычных дел и уделили несколько часов к тому, что стояли в очереди, и в этой очереди, может быть, даже и помолились, и, может, даже познакомились с какими-то людьми, потому что в этой очереди и священники стояли, а, может быть, они о чем-то подумали. И вот прикосновение к святыне, тут нет никакого магизма, просто вот это обращение к Богородице, откуда мы знаем. Если даже из этой толпы, неважно какое количество людей, что-то поменяло в своей жизни, может, они первый раз вообще о чем-то задумались, потом, о чем вы сказали, действие благодати Божией там, через молитву Богородицы огромное, и как там повернулись сердца, насколько там люди, может быть, что-то осмыслили, мы не знаем. Но вот это неправедное сокровище, это 100%. То есть мы иногда через какие-то кривые мотивации приходим все равно, Господь нас приводит к правильным путям. Поэтому для меня, ну, я сейчас немножко даже вот для самого себя это пересмотрел. Раньше вот мне, как молодому такому священнику, который любит очень правду, сам ее не соблюдает, вот, но очень любит там, ну, знаете, некий радикализм свойственной молодости, что нет, вот должны все обязательно все понимать, вот они не должны вот так вот приходить, крестить детей только из-за того, что они там это, пятое-десятое. Нужно видеть людей глазами Христа, с милосердием. Понятное дело, что нужно и готовить людей, и просвещать, и катехизировать, и открывать глубину православия. Но не надо их отталкивать, не надо их клеймить. Вы все язычники, кто стоит в очереди к поясу. Это грубо. Мне кажется, в этом нету какой-то христианской любви. И тем более, я помню, как Святейшая об этом тоже размышляла, сказал, что вот Господь, мы не знаем, мы действительно не знаем, как Он действует на сердца людей. Что они там переживали, пока стояли в очереди. Может быть, они действительно пришли как с неправедным сокровищем, с какими-то такими примитивными мыслями. А с какими мыслями они оттуда ушли, мы не знаем. Поэтому давайте радоваться любой возможности тому, что люди все-таки пойдут в храм Божий и там прикоснутся к какой-то святыне.
А теперь все-таки давайте про индикт. Очень интересно, почему столько копий ломается? Почему чем календарь, который ввел Юлий Цезарь, лучше и святее календаря, который ввел Папа Григорий много веков после него?
Знаете, тут смысл, наверное, не в том, что какой-то календарь лучше, хуже. У нас в целом сложилось вот это понимание, как у Шмелева, мне очень нравится, «Лето Господне». И, кстати, читается вот в Новый год, в новолетие, читается чтение, как Христос пришел в синагогу и читал пророческую книгу, где вот были эти слова, что «Лето Господне освященное». Вот этот Новый год и вообще год ассоциируется не с тем, что... Ну, как вот светский календарь, какие-то красные дни календаря, когда можно загудеть, какие-то там события, какие-то юбилейные даты, еще что-то. А лето Господне, то есть год, еще один год жизни, посвященный Богу. И вот для нас церковный календарь — это нечто другое, чем просто наша обычная светская жизнь. Я помню, как-то мне дедушка сказал, говорит, слушай, вот вы православные, конечно, молодцы, у вас каждый день какой-то праздник. А когда работать, если вы каждый день будете праздновать? Потому что в светской логике праздник от слова «праздный», который ничего не делает. Но в церковном календаре это совсем другое. Праздник — это такое сопереживание какого-то события, связанного с Господом, с Богородицей, со святыми, с церковной историей, который, наоборот, побуждает нас к чему-то доброму. И в день церковных праздников, по-хорошему, мы должны проводить более жизнь в благочестии, чистоте, в трудолюбии и усилиях, чем в обычный день. То есть у нас не ассоциируется, что какой-то праздник — это безделье. И вот эта особенность церковного календаря, церковного года, она отражена, да, вот в том числе в разности календарей. И это уже, ну, вот часть типикона, часть церковного года, она воспринимается, мне кажется, христианами, ну, вот так естественно. То есть, в принципе, это же не догматика. Это так вот исторически сложилась такая традиция, которая пока отзывается вполне естественно в нашем православном сердце. И когда были попытки там, у обновленцев, допустим, после революции 1917 года попытаться ввести новый стиль, да, оно не прижилось среди церковного народа. Поэтому если будет такая потребность общецерковная, то, может быть, что-то будет пересмотрено. Пока только потребности нету, и, наоборот, мы вот очередная возможность Новый год отметить. Там у нас светский Новый год, старый Новый год, еще какой-то Новый год китайский. А у нас, у христиан, есть церковные новолетия. Начинается оно в сентябре. Кстати, в этом тоже есть такой интересный смысл, что начинается учебный год у детей. И вот мы отмечаем начало индикта, начало новолетия. А у нас, у христиан, принято любое дело, которое мы начинаем благое, начинать его с молитвы. И было бы логично, что люди вот в церковный индикт вознесли молитвы. Я, кстати, интересно, что в греческой церкви это действительно был такой значимый праздник. У нас все-таки это обычно так проскакивает незаметно, а там служились молебны водосвятные, так оно отмечалось, это был, ну, прям такой серьезный праздник. Вот. Сейчас он у нас, может быть, не так заметно проходит. Тем не менее, такая интересная особенность, что у нас наш церковный Новый год начинается в сентябре.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через мгновение, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Вот на этой неделе, 17 сентября, мы будем праздновать праздник в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. Икона, ну, как сейчас сказали бы, супер раскрученная, супер популярная в России, да, в деревянной лесной России, которая от одного пожара до другого пожара не успевала вообще отстроиться. Но я думаю, что это совпадение в названии не главное, почему эта икона вызывает столько интереса до сих пор, хотя уже от деревянного зодчества мы давно отошли, и то, что было актуально для наших предков, сейчас иногда даже трудно понять, почему. Угу. Вот, скажем, отношение к иконе у святых отцов тоже очень разное. Что мы знаем по выражению Василия Великого, что икона – это книга для неграмотных. Это такой, если совсем вульгаризировать и переводить на современные понятия, это такой религиозный комикс для людей, которые читать не любят и не привыкли. Ну вот они могут картинки рассмотреть, тем более если икона с житием, то, в общем, создается некоторое представление о сюжете. Но я думаю, что это отношение к иконе давным-давно уже не устраивает никого. Я имею в виду и толкователей, и святых отцов, и самих прихожан. А в особенности, начиная с XX века, который как бы заново открыл иконопись, и не только как некоторую отрасль живописи, но и как философию в красках, и как много-много-много смыслов, сосредоточенных в этих изображениях. И такие иконы, как Неопалимая Купина, которые просто, ну вот, один сплошной символ, то есть там сказать, что вот сюжет этой иконы такой-то, невозможно, потому что, в принципе, если ты не читаешь вот эту тайнопись заключенных в этих изображениях смыслов, то ты просто не поймешь, о чем, собственно, повествует тебе эта икона и на какие тайные кнопки в твоей душе она должна нажать.
Я понимаю, да, о чем вы говорите, и вот то, что Василий Великий сказал, это связано с тем было, что большинство людей было вообще неграмотные. Они не умели ни читать, ни писать, и подписывали документы просто крестом, вот, в те времена. И поэтому, конечно, для людей вот прийти в храм, как-то визуализировать, я просто детям преподаю в школе, я прекрасно знаю, как для них важен визуальный ряд. и рассмотреть что-то на иконе, клейма, да, они должны были что-то понять. Но я могу сказать, что прошло время, вроде мы такие, наоборот, современные люди, у нас у всех есть смартфоны и выход в интернет, искусственный интеллект и все остальное, но, допустим, то, что касается духовной стороны вопроса, оно все так и осталось. То есть икона, по-хорошему, должна нас побудить к интересу по поводу Священного Писания. Вот название «Неопалима Купина», она же взята из книги «Исход». Это очень важный такой символ. Ну, большинство таких вот именно религиозных людей, которые в теме, они знают, что это, да, там, куст, который, в котором, в неопалимый куст, которым Господь разговаривал с Моисеем, и который стал прообразом Богородицы. А таких прообразов много. Там лестница Иакова, этот руно, которая одождалась, да, там, с росой, которая являлась Гедеону, и вот в том числе Неопалима Купина. Ну, таких много. И это очень интересно. Я вот помню, когда мы с прихожанами читали книгу «Исход», я когда вот говорил про эти, это называется библейский параллелизм, то есть вот что-то в Ветхом Завете отзывается в Новом, и мы видим вот этот весь символизм, глубокий символизм, который так любили церковные поэты, которые отразили все это в богослужебных текстах. И вот, например, если кто-то не понимает про эту Неопалиму Купину, он услышит в богослужении этот образ и не поймет, а почему он здесь использован, а при чем здесь Богородица. Вроде бы куст горел на Синае, а тут мы вспоминаем. Но, знаете, вот тоже можно сколько угодно говорить о том, что специализация святых и там икон, это как-то, опять же, примитивно, не совсем правильно и так далее. Но я вот приезжал, меня пригласили МЧС осветить свой, ну, одно из отделений. И я приезжаю, как раз мы совершали чин освящения, и начальница вот этого отделения, она говорит: батюшка, у нас тут есть... Ну, я спросила, а есть икона, перед которой мы будем молиться? Она говорит: конечно, есть. И приносит Неопалиму Купину большую. И говорит: мы знаем, что вот эта Богородица, она хранит от пожаров. И это, знаете, ну вот для детей... Такие понятные символы, которые, ну, в определенный момент даже это и неплохо, мне кажется. То есть люди хотя бы через это, ну, приобщаются к какой-то церковности. Понятное дело, что это, ну, не всегда, нельзя же всегда в детском садике сидеть, нужно же вырастать, там, из ясельной группы в детский сад, потом в школу, начальные классы, средняя школа, старшая, потом институт и так далее. То есть мы в христианстве тоже растем, но мне кажется, вот такие символы, такие общеизвестные моменты, они могут послужить... ступенью вот к тому, о чем вы сказали, к тому, чтобы заинтересоваться какими-то более глубокими вещами.
Мне кажется, что нам не хватает еще такой школы. Ну, вот когда человек приходит в музыкальную школу, ему очень много чего объясняют в начальных классах. Человек может сказать: я просто люблю слушать музыку, мне это нравится. Ну, замечательное, прекрасное, чудесное, но если он еще умеет эту музыку понимать, его мир внутренний становится гораздо богаче. Когда человек приходит в детскую художественную школу, ну, вот, скажем, в детстве мама или папа за ручку водили его в художественную галерею и объясняли, что нарисовано на той или другой картине. Это было интересно. Потом такой детский интерес прошел. Какие-то картины вызывают, может быть, у него какие-то эмоции, какие-то не вызывают. Но вот он приходит в художественную школу, и его учат читать изображения. Потому что этому можно научиться. И тогда перед его внутренним взором открываются гораздо более широкие горизонты, когда он не просто смотрит и на эмоциях воспринимает то или иное изображение, а когда он еще может в него всматриваться и пытаться услышать голос автора. То же самое происходит с иконой. Мне кажется, нам не хватает навыка, чтобы нам объясняли эту символику, чтобы мы учились ее считывать. В конце концов, вот даже изображение Богородицы на иконе «Неопалимая Купина». С одной стороны, мы видим два четырехугольника. Угу. Один красный, другой зеленый. Ну, догадаться, что зеленый это, наверное, куст, а красный это, наверное, огонь, мы еще в состоянии. Но самостоятельно догадаться, что восьмиконечная звезда, которую эти четырехугольники образуют, это символ вечности, я думаю, что далеко не каждый из нас в состоянии. Ну, просто сам вот смотрел и понял.
Я, знаете, когда мы, помню, ходили в Третьяковскую галерею и смотрели икону Андрея Рублева, Троица, сейчас которая уже в Троице Сергиевой Лавре пребывает, большинство людей просто воспринимали это, ну, вот, три ангела, красиво, да, отображение Святой Троицы, ну, что-то такое. А там очень глубокая история с облачениями, в которой они одеты, цвета этих облачений ангелов. Потом задний фон, там дерево, дом, куда повернута рука, куда повернута голова. Все имеет значение. И я помню, когда нам начали рассказывать это богословие в красках, ну, это прям было замечательно. И в этом плане, конечно, для того, чтобы понимать символы, для того, чтобы понимать там богослужение, для того, чтобы понимать... что, да, вот уметь прочитать икону, безусловно, этому нужно людей учить. Но, знаете, должен быть определенный запрос. То есть вот люди, которые там поразились иконой, вот они приходят и спрашивают, а что это за круг вокруг головы желтый? И ты уже начинаешь рассказывать, да, там про божественный свет, вот как вы сказали, про восьмиконечную звезду, да, это символ вечности, рая, куда мы все призваны, куда мы все хотим, но только не знаем, как попасть. И так далее. То есть, да, нужно учить людей. Очень важно, чтобы был запрос, и важно говорить понятным языком. Потому что, знаете, я вот сам, как будучи студентом, у нас были лекции разные, и я вот прекрасно помню, что даже сложный материал преподаватель, лектор мог подать очень доступно, очень живо, так что ты, ну, погружался в эту атмосферу. И это было, ну, в большинстве случаев связано именно с тем, что сам человек рассказывающий горит. То есть ему это все интересно. Мне кажется, если про иконы нам будут говорить люди, которые любят эти образа, которые горят этим, если человек обладает вот этим талантом, который ему дал Господь, то, безусловно, это станет более проще и доступнее донести до широких масс.
Но тут есть еще важный момент, про который мы порой забываем. То есть мы видим иконы, они у нас есть дома, мы видим их в храме, а они становятся как бы частью атрибутики нашей жизни церковной. Но ведь на самом деле нам предлагают, по крайней мере, многие духовные отцы, духовные люди в своих беседах, в том, что осталось в истории, как их эпистолярное наследие, в том, чем они делились со своими духовными детьми, и это сохранилось и для нас тоже, многие из них советуют прибегать к такому упражнению, что ли, как духовное молчание. И для того, чтобы человек научился не думать хотя бы одну минуту, просто вот выключить все эмоции, все обрывки мыслей, весь шум, который постоянно присутствует в нашей голове, многие духовные люди советуют в этот момент глядеть на икону. Потому что она помогает как раз отрешиться от этого белого шума, нас сопровождающего по жизни. Но мне кажется, если для нас икона – это просто картинка с таким нравоучительным священным изображением, она не даст этого эффекта. Она должна для нас быть проводником в какое-то другое измерение, а для этого мы должны с ней общаться. Как можно общаться просто с некой даже очень благочестивой картинкой?
У нас есть различия живописи и иконописи. Это разные вещи. Вот почему, допустим, тяжело молиться перед гравюрами, даже самыми талантливыми из западных каких-то базилик, даже сам Микеланджело. Вот ты наблюдаешь очень красивые краски, очень интересный сюжет. Молиться нереально. А есть иконы, перед которыми ты стоишь, вот то, о чем вы говорите, молчишь просто. Вот у меня такое было, как раз связанное, все, что связано с Рублевым, с школой Дионисия. Ты просто смотришь на это изображение, тебе даже не так хочется разглядывать или там подбирать название оттенков, красок или про сюжеты говорить. Тебе хочется просто помолчать и окунуться вот это. Это же, что такое икона? Это окно в духовный мир? И то, что мы там видим, нас поражает. И мы просто, вот это называется такое церковное славянское слово, наверное, знаете, предстояние. Это то, что должно происходить с человеком перед иконой, предстояние.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. 19 сентября церковь будет вспоминать такое удивительное событие, который называется «Чудо архангела Михаила в Хонях». Вообще-то правильно «в Хонах», но уж так повелось в русском языке все как-то переиначивать по-своему. Были хоны, и вместо «чуда в Хонах» стало «чудо в Хонях». Но суть в том, что отношение к архангелу Михаилу у нас в нашей церкви, оно настолько особенное. Ну, это какой-то свой, вот абсолютно русский архангел. Угу. Так уж получилось, что мы его себе присвоили, и несмотря на все глубокое уважение к другим архангелам, вот архангел Михаил – это прямо вот русский архангел. Но «Чудо в Хонях» – это тоже совершенно неожиданно абсолютно русский сюжет. Хотя к России не имеет ни малейшего отношения. Угу. Что касается иконописного изображения, там все понятно. Злые жители определенной местности захотели изничтожить единственный христианский храм, в котором много лет был служителем благочестивый человек по имени Архип. И вот решили соединить два горных ручья, и чтобы потоком этих двух ручьев смыло это строение, чтобы можно было вообще забыть о том, что оно там было. Но тут вот вмешался архангел Михаил и направил этот поток двух горных ручьев в расщелину, где, собственно, он и пропал, и вот все были спасены, и церковь, и Архип, все замечательно, к всеобщей радости разрешилось. Но удивительно другое. Удивительно, что этот, ну, казалось бы, такой типичный иконописный сюжет каким-то промыслительным образом внедрился буквально в русскую историю. Потому что надо же было случиться, чтобы вот такое эпохальное событие, как исцеление жены ордынского хана, произошло именно по молитвам святителя Алексея Московского, произошло именно в тот момент, когда церковь праздновала это событие. И после этого праздник «Чудо архангела Михаила» в сознании русского православного человека – это уже чудо получения вечного ярлыка московской митрополией. Это чудо возникновения в московском Кремле монастыря, посвященного этому чуду, который становится царским монастырем.
Чудовым монастырем.
И это все настолько присвоено нашей и церковной, и даже светской культурой, что теперь чудо архангела Михаила в Хонях – это неотъемлемая часть истории государства российского и нашей повседневной жизни.
Дело в том, что чудо, когда мы произносим этот термин, люди не всегда понимают, что это означает. Для них это что-то такое сверхъестественное, мистическое, какая-то вот необычная такая история. Но нужно понимать, вот я с детьми об этом разговариваю, что чудо – это вмешательство Бога в повседневную жизнь. То есть изменение привычного хода вещей. Должно было произойти так, произошло по-другому. Естественно, что вот когда несется поток воды на храм, как бы самая большая вероятность, что он просто снесет. Так и должно произойти. Но тут Бог вмешивается, да, вот в данном случае через архангела Михаила, и получается по-другому. И в нашей жизни таких моментов очень много. То есть мы понимаем, что ну, вот эта тележка должна упасть, вот этот человек должен согрешить, этот человек не может там то-то сделать. То есть у нас есть понимание того, что вот такой привычный ход вещей. Человек стареет, умирает, характер портится, с близким мы ссоримся. Поэтому, когда такая лавина несется, действительно, люди религиозно обращаются к Богу, к тому, чтобы он вмешался, чтобы он совершил по нашей вере и по нашей верности. Ведь в чем смысл? Архип почему получил это чудо? Все разбежались, все ушли. Они ушли, потому что боялись ну, потока, они не думали о том, что храм сохранится, они не хотели сохранить свою жизнь. А этот остался. У него была вот некая уверенность. Это мне очень нравится этот эпизод про верующего батюшку, когда в селе все собрались служить молебен на начало дождя. Один притащил зонтик. Батюшка говорит, это самый верующий человек. И вот этот Архип, он как раз был таким. И благодаря его вере все нормально, поток отошел. Хотя вот все шло именно к этому. И в нашей жизни таких потоков огромное количество. Там, безденежье, сейчас какие трудности финансовые у людей бывают, какие бывают трудности в семьях, какие трудности бывают связаны со здоровьем. Вот эти все потоки, они несутся на нас. И если человек проявляет до конца верность Богу, потому что, ну, я прекрасно понимаю, как тяжело иногда сохранить вот эту верность в сердце и какое-то упование. Кажется, что все. Ну, такое у нас катастрофическое мышление. Все, гипс снимает, клиент уезжает, все пропало, шеф. И в таких упаднических настроениях очень тяжело остаться в фарватере вот этой любви Божией. То есть мы сами из нее уходим. И поэтому вот эта верность Архипа, именно она и послужила причиной совершения чуда. Мне кажется, вот в нашей жизни то же самое. Если мы какую-то до конца проявляем верность, несмотря на страшные потоки, которые на нас несутся, и да, может быть страшно, да, думаю, мысли о том, чтобы утекать, бывают. Но нужно остаться в фарватере любви Божией. Нужно остаться, сказать, Господи, мне страшно, вот, я не трус, но я боюсь, но я никуда не побегу, я останусь с тобой. И тогда Бог вмешивается, и потоки вот эти страшные от нас отходят.
Ну, собственно, то же самое можно сказать о молитве святителя Алексея в Орде. Ну, как представить себе вокруг воинственные и абсолютно далекие от христианского человеколюбия люди, которым, в общем, не стоит никакого труда просто тебя уничтожить, потому что ты обещал, не сделал. Ну и, как говорили у нас, когда мы были маленькими, получив аж от гранату.
Чудо на заказ вообще. Ну, то есть, я не знаю, мне очень понравилось тоже, мы говорили про визуализацию. Вышел фильм «Орда», давно еще, где как раз было изображено, как вот этот престарелый митрополит посылает его совершить чудо. Это вот мне сейчас скажут, отец Николай, езжай куда-нибудь, я себя не сравниваю с митрополитом, но тем не менее я просто понимаю, что вот ты должен помолиться, и вот этот человек должен выздороветь. Ну, я понимаю, что ну, я не могу это сделать. Это просто, ну, то есть, это вот такое задание, пойди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что, и вот ты точно понимаешь, что ты не можешь это сделать. Просто у тебя нет таких духовных дарований. Ну, вот. И митрополит Алексей, может, у него и были такие духовные дарования, но он-то считал по-другому. Любой духовный человек не ощущает. Он знает, что сила Божия в немощи совершается, но тем не менее. Вот. И там так интересно изображено в фильме, что он помолился один раз, ничего не произошло. Еще там покоропил, там же по преданию он покрестил ее. И вот после этого она прозрела. И то там вот тоже мы считаем, ну как бы чудо происходит вот так вот просто, по щелчку пальца. А может быть, это несколько дней происходило. Может, она вообще не в первый день прозрела. И представляете, вот этот день митрополит сидит там в заточении, все же смотрят, ждут, что оно сразу не подействовало, какие у него мысли в сердце. «Господи, я же помолился, так это нужно», а она не прозрела. Она, оказывается, прозрела, просто ну, должно пройти время. Но очень интересная мысль. Я как раз после этого фильма так тоже вот задумался, насколько это непросто, и что ну, чуда нужно иногда дождаться. То есть у нас терпения не хватает, мы форсируем события и говорим: «Господи, подожди, я 5 минут назад помолился, почему ничего не поменялось? Где моя работа? Где мои отношения? Где мои вот преференции?» Нужно иногда, помолившись, проявить верность Богу, ту же самую, и дождаться его ответа.
Но чудо в монастыре – это тоже свидетель чудес. Но ведь, собственно, в чудовом монастыре был заточен святитель Гермоген. Да. И в чудовом монастыре он скончался, уморенный голодом. Это ведь все переплетается. Невозможно отделить одно от другого. Это тоже чудо, потому что то, что произошло по молитвам святителя Ермогена, в тот момент, когда была смута, представить, наверное, даже ну, самые благочестивые люди не могли, потому что все летело в тартарары. И это тоже чудо, ничуть не меньшее, чем то, которое было в Орде, или то, которое произошло с Архипом и вмешательством архистратига Михаила в судьбу отдельно взятого христианского храма.
Мне, кстати, интересная мысль, что чудо не совершается просто, ну, абстрактно. То есть в этом чуде всегда участвуют какие-то люди, и причем эти люди верующие, потому что мы видим даже в Евангелии, что сначала вера, а потом чудо. То есть Христос даже, когда его просили совершить какое-то исцеление, он спрашивал: «Ты веришь, что я могу это сделать?» Там исцелил, допустим, этого расслабленного по вере людей, которые его принесли, сломали крышу и притащили, там, значит, эту кровать, ложе с этим больным. И в этих эпизодах везде присутствует кто-то. Архип, митрополит Алексей, митрополит Ермоген, люди, которые молились, все, кто ожидал и просил о помощи. Вот это сверхъестественное чудо, оно все равно совершается ну, во многом руками людей. То есть, да, Господь готов совершить что-то сверхъестественное, где-то помочь, но не без нашего участия. То есть у нас все-таки иногда мы воспринимаем чудо, как когда Бог ну, сам вот, за меня решит все. Просто сам вот возьмет чудесным образом у меня капнут деньги на карту. Или у меня чудесным образом вот там появится жена, которую я чудесным образом сразу буду любить и вообще всю жизнь. Нужно работать. Неприятная новость состоит в том, что да, без нашего участия даже самое расчудесное чудо не произойдет, потому что ну, нужно показать Богу готовность принять это чудо. Мне очень понравилось рассуждение Анны Златоуста. Его там спросили, а что вот мы молимся, и наши молитвы не всегда сразу исполняются. И он говорит, что, знаете, во многом мы иногда не готовы принять то, что просим, или не так просим, или не того просим, или вообще не доверяем воле Божией. Поэтому у нас и не получается, а не потому, что молитва плохая.
Но тут еще вот мы говорили о том, что можно и нужно учиться читать икону. Рискну предположить, что можно и нужно учиться читать историю хотя бы собственного государства. Посмотрите, тоже смутное время. Там, так же, как в XX веке во время гражданской войны, не было, по-видимому, ни одной стороны, которая была, безусловно, права. Когда все против всех, когда ценность человеческой жизни сведена почти к минусу, даже уже не к нулю, когда кровь – это повседневный атрибут твоего существования, все смещается. И сказать, что там вот было благочестивое воинство, а было неблагочестивое, невозможно, потому что там благочестивых воинств не было в принципе. Но посмотрите, как интересно. Все закончилось в тот момент, когда во главе одного из ополчений появился князь Дмитрий Пожарский, который был действительно верующим человеком, для которого казанский образ Богородицы был значимым. И он доказал это тем, что после всех событий он построил на свои деньги собор казанский на Красной площади и поместил этот образ туда. Но пока не нашелся верующий глава движения, все продолжало лететь в тартарары.
Ну, верующий человек, он сам по себе является таким, ну, не знаю, магнитом, к которому притягиваются вот эти чудесные вещи. И поэтому мы всегда молимся, как, помните, Авраам говорил: «Господи, но в этом городе найдутся там 50 праведников, 45, там, в конце концов, 10. Если 10 праведников находятся в городе, которые готовы помолиться, готовы поверить, даже в тяжелых обстоятельствах, что Господь поможет, то чудо обязательно произойдет».
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Всего доброго.
«Седмица» на радио «Вера».